Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после выпуска новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. В Италии прошли парламентские выборы. В Махачкале убит лидер дагестанских исламистов. Власти Франции пересмотрят закон о трудоустройстве молодежи. В Италии завершилось двухдневное голосование на парламентских выборах. По данным опросов граждан, на выходе с избирательных участков левоцентристская коалиция во главе с бывшим председателем Еврокомиссии Романо Проди набирает от 50 до 54% голосов. Правоцентристский блок нынешнего премьер-министра Сильвио Берлускони от 45 до 49%. Романо Проди уже возглавлял правительство Италии во второй половине 90-х годов. Репортаж из Рима после выпуска новостей. В ходе спецоперации в Махачкале убит лидер исламских экстремистов в Дагестане Махач Расулов по кличке Ясин. В перестрелке погибли два милиционера, один получил ранение, рассказывает наш корреспондент Тимур Салимов.
Около 5 часов утра понедельника спецподразделения Управления Федеральной службы безопасности России по Дагестану и республиканского МВД блокировали дом номер 20Б по улице Хизроева в Махачкале. По оперативной информации, там могли укрываться боевики Джамаата Шариат. Увидев бойцов в камуфляже, скрывавшиеся в доме маджахеды решили идти на прорыв. Бой с применением гранат продолжался около 20 минут. В перестрелке погибли двое бойцов дагестанского ОМОНа. Еще один спецназовец получил тяжелое ранение. Ответным огнем был убит один из маджахедов. Второго удалось ранить и взять живым. Убитый боевик был тут же опознан. Им оказался главный идеолог Джамаата Шариат, 30-летний Махач Ясин Расулов, бывший журналист-публицист, кандидат исторических наук. Осенью прошлого года сотрудники МВД Дагестана уже отчитывались о его ликвидации в ходе операции в Приморском районе Махачкалы. Однако, как теперь выяснилось, Ясин Расулов был жив и продолжал свою деятельность. По свидетельству участвовавших в операции милиционеров, двоим боевикам удалось прорваться сквозь кольцо окружения. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве гражданина Сенегала. Имя задержанного не называется. Сообщается лишь, что ему 28 лет, и он работает электриком. 7 апреля в Петербурге была обстреляна группа иностранных студентов. Один из них, Ламзар Самба, был убит. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство на почве национальной ненависти». Об этой теме подробнее в программе «Время свободы». В Петербурге избит гражданин Вьетнама, студент 2 курса политехнического университета. Иностранец сообщил в милицию, что вчера вечером, когда он возвращался из ночного клуба, на него напали, избили, отняли деньги и паспорт. Проводится проверка. Власти Франции пересмотрят новый закон о трудоустройстве молодежи. Премьер-министр Доминик де Вильпен заявил в телевизионном обращении.
Я предложил президенту республики, и он согласился, заменить статью 8 закона о равных возможностях рядом мер, которые помогут молодым людям, находящимся в сложном положении, получить возможность профессиональной самореализации.
Сказал Доминик де Вильпен. Закон, облегчавший работодателям увольнение молодых сотрудников, вызвал массовые протесты по всей стране. Правительство настаивало на том, что предложенные им меры оживят рынок труда. Президент Франции Жак Ширак предложил внести в закон ряд смягчающих поправок, но профсоюзы и студенты, отвергнув поправки, обещали продолжить демонстрации и забастовки. Прямое включение из Парижа в середине часа.
Радио «Свобода». Новости.
Евросоюз ввел запрет на въезд в страны ЕС для президента Беларуси Александра Лукашенко и 30 высокопоставленных белорусских чиновников. Решение принято на сегодняшнем заседании министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге. ЕС обвиняет руководителей Беларуси в фальсификации итогов президентских выборов 19 марта. Подробнее об этой теме примерно через полчаса. В Венгрии на парламентских выборах, состоявшихся в воскресенье, с небольшим преимуществом лидирует социалистическая партия, свыше 43% голосов. Свободные демократы, партнер социалистической партии по правящей коалиции, набрали 6%. Главного соперника социалистов, оппозиционную консервативную партию Фидес, поддержали около 42% избирателей. В Ираке сунниты вслед за курдами решительно отвергли кандидатуру Ибрахима Аль-Джафари на пост премьера в новом коалиционном правительстве. Аль-Джафари, возглавляющему нынешний переходный кабинет, вменяется в вину неспособностью урегулировать межрелигиозный конфликт и остановить насилие в стране. Представитель суннитского парламентского блока заявил:
«Нам представляется неприемлемой кандидатура Ибрагима Аль-Джафари из-за неудовлетворительных результатов работы его кабинета. Мы полагаем, что выдвигать его на пост премьера на второй срок не стоит».
Это был представитель суннитского парламентского блока. Во Владивостоке прокуратура возбудила уголовное дело в связи с массовым отравлением грудных детей. С подробностями наш корреспондент во Владивостоке Марина Лобода.
16 младенцев в возрасте до 1 года поступили в прошедшие выходные в инфекционное отделение детской больницы Владивостока. 14 из них были госпитализированы с диагнозом кишечная инфекция неясной этиологии. Выяснилось, что все дети накануне употребляли продукцию одной из детских молочных кухонь Владивостока. У всех после принятия пищи началась рвота и поднялась температура. Прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 236, часть 1 Уголовного кодекса. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей. Работа детской молочной кухни приостановлена. На других предприятиях аналогичного профиля санэпидслужбы проводят проверки. В больнице остаются госпитализированными 9 детей с признаками отравления. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Защита исполнительного вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна обжаловала постановление Басманного суда Москвы, выдавшего 7 апреля санкцию на его арест. Адвокат Георг Тангян считает решение незаконным и просит суд освободить его подзащитного из-под стражи. Алексанян обвиняется в хищении имущества компании «Томскнефть» и в отмывании денег. В заключение выпуска еще раз коротко о главном. В Италии на парламентских выборах побеждают, по предварительным данным, левоцентристы.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Первые итоги выборов в парламент Италии. Кто возглавит новое правительство республики? В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве сенегальского студента. Как сделать борьбу с ксенофобией более эффективной? Правительство Франции пересмотрит закон о трудоустройстве молодежи. Почему многие студенты не хотят прекращать демонстрации? Руководство «Спартака» принимает решение о пребывании Дмитрия Леничева в составе команды. Имеет ли футболист право критиковать своего тренера? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 10 апреля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в убийстве гражданина Сенегала. Это 28-летний электрик, имя не сообщается. Студент университета имени Бонч-Бруевича Сала Самба Лапсар был застрелен рано утром 7 апреля из помпового ружья. Мы подробно рассказывали об этом преступлении. В Воронеже в понедельник продолжился судебный процесс по делу об убийстве перуанского студента. А в Москве расследуются дела об избиении министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова и продюсера НТВ Ильхана Мирзоева. Всплеск экстремизма в России — результат непродуманной национальной политики властей, нечеткой полиции по отношению, позиции по отношению к проявлениям ксенофобии. Так считает директор Центра этнологических и региональных исследований Российской академии наук Владимир Мукамель. А тема ксенофобии в России и сегодня первая в итоговом выпуске программы «Время свободы». Рассказывает корреспондент нашего радио Любовь Чижова.
В Петербурге продолжается расследование убийства студента из Сенегала. 19-летний юноша был застрелен рано утром 7 апреля в самом центре Санкт-Петербурга. Подробности сообщает наш корреспондент Олег Яхонтов.
В деле об убийстве сенегальского студента появился первый задержанный. На основании улик, связанных с предметами, изъятыми на месте преступления, был задержан электрик одной из коммерческих фирм, ранее судимый за хранение и сбыт оружия. Как стало известно агентству журналистских расследований, задержанный проживает в доме по соседству, а основанием для задержания задержания стали его отпечатки пальцев на пивной бутылке, найденной сыщиками у помойки во дворе рядом с местом происшествия. Однако в городской прокуратуре отказались комментировать этот факт, сославшись на то, что даже обвинение подозреваемому пока не предъявлено. Хотя сам факт задержания прокуратура подтвердила. На данный момент на причастность к совершению преступления проверяется множество людей, и не исключено, что ряд из них будут иметь статус подозреваемых. Сегодня появилась ясность и относительно оружия, которым предположительно было совершено убийство. После проведения экспертизы стало известно, что из 5 заряженных в помповое ружье патронов был израсходован только один. А надпись на оружии убийства «White Power» — «Белая сила» — один из лозунгов скинхедов и свастика — была нанесена буквально накануне преступления. Это позволило специалистам сделать вывод, что преступление носило заказной и заранее спланированный характер. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Убийство, совершенное по мотиву национальной вражды». Правда, прокурор города Сергей Зайцев отметил, что прокуратура сознательно пошла на завышение классификации, чтобы работа по делу носила упреждающий характер.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Олег Яхонтов. В Москве продолжают расследовать нападение на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова и продюсера НТВ Эльхана Мирзоева, совершенное на прошлой неделе. По делу об избиении Заура Тутова задержаны трое. Главный обвиняемый уже признал свою вину. Подозреваемые в нападении на продюсера НТВ охранник и студент вуза своей вины не признают и отрицают свою принадлежность к группировке скинхедов. По данным милиции, на допросе они заявили, что просто вели беседу о жизни и налогах, а Мирзоев сам полез на них с кулаками. В Воронеже продолжается судебный процесс по делу об убийстве осенью прошлого года перуанского студента, которого насмерть забили железными прутьями. Рассказывает наш воронежский корреспондент Михаил Жеребятьев.
В Воронежском областном суде возобновились слушания по делу об убийстве перуанского студента Энрике Анхелеса Уртада и избиении еще двоих иностранцев группой молодых воронежцев. Дело рассматривает коллегия из 3 судей под председательством судьи Воронежского областного суда Николая Николаенко. Первый день судебного заседания, а это было 4 апреля, в открытом режиме были рассмотрены процедурные вопросы, после чего по ходатайству адвоката одного из обвиняемых, которому не исполнилось 16 лет, слушания в соответствии с процессуальными нормами были переведены в закрытый для прессы режим. Позднее, в тот же день, было зачитано и обвинительное заключение. По данным следствия, причастными к инциденту являются 13 молодых людей в возрасте 15-19 лет. Шестерым из них нет и 18. Помимо обвинения одного подсудимого в убийстве, троих в грабеже и хулиганстве, еще 9 в хулиганстве, гособвинение представило суду доказательства о мотивах преступления на национальной почве. Судя по всему, главным пунктом в обвинении по мотивам национальной ненависти на воронежском процессе является идеологическая националистическая ориентация спортивных неформальных союзов «Витязь» и «Белый патруль». 10 апреля, как сообщила корреспонденту «Радио Свобода», секретарь судебного заседания Наталья Романова, суд проводит допрос обвиняемых.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Воронеже Михаила Жеребятьева. С начала 90-х годов ситуация с проявлениями ксенофобии в России изменилась, говорит директор Центра этнополитических и региональных исследований Института социологии Российской академии наук Владимир Мукамель. Если раньше эти взгляды были более близки пожилым людям, то сейчас российский экстремизм сильно помолодел. У большинства из тех, кто испытывает ненависть к людям с неславянской внешностью, низкий уровень образования и доходов, отмечают ученые.
Сказывается и усиливающееся социальное расслоение. Маргинальные слои, люди-пролетарии, озабочены поиском врага. И когда власть потворствует этим поискам, первый враг – это чужой. Особую озабоченность вызывает не только рост ксенофобии, но и то, что в отличие от начала 90-х годов, когда ксенофобские настроения демонстрировало в основном пожилое население, сейчас ксенофобские настроения более характерны для нового поколения, для молодежи. Вы взгляните на ту вакханалию, которая творится в СМИ. Что творится в интернете, лучше вообще не говорить.
Как вы думаете, в чем природа вот этой ненависти?
Виновата в первую очередь само общество, которое достаточно толерантно относится к распространенности ксенофобии. И вот эти настроения поддерживаются и властями. Позиция властей сейчас очень неопределена. Она сводится к классической формуле. Нельзя казнить, помиловать. Где ставить запятую? В одних случаях власть достаточно четко обозначает позицию. Я могу сослаться на слова президента, который неоднократно говорил о необходимости пресечения ксенофобии. С другой стороны, практика показывает, что, к сожалению, те дела, в которых фигурирует насилие на межнациональной почве, они разваливаются в судах. Я думаю, это происходит в первую очередь потому, что власть не может игнорировать общественное настроение. Если электорат выказывает ксенофобские настроения, то идти против электората для власти достаточно сложно. В определенном смысле просто самоубийственно.
Еще одной из причин роста ксенофобии Владимир Мукамиль считает неграмотную политику власти в области национальной политики. Одной из главных ошибок он назвал ликвидацию Министерства по делам национальностей. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 10 апреля. Сегодня на заседании Совета по общим вопросам и внешним связям Европейского Союза в Люксембурге министры иностранных дел стран ЕС утвердили санкции в отношении Минска в связи с недавно прошедшими в Беларуси президентскими выборами. Список из нескольких десятков невъездных чиновников возглавил президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом из Брюсселя корреспондент «Радио Свобода» Наталья Викулина.
В списке лиц, кому запрещен въезд на территорию стран ЕС, 31 чиновник, включая президента Беларуси Александра Лукашенко, главу КГБ страны, нескольких министров, глав местных избирательных комиссий, некоторых депутатов. На встрече в Люксембурге главы внешнеполитических ведомств стран ЕС также заявили о том, что белорусские выборы не были честными и справедливыми. Министры осудили насилие и аресты после оглашения результатов голосования в Беларуси, говорит Урсула Пласник, министр иностранных дел Австрии, председательствующая в Евросоюзе. Мы сурово осудили серьезные нарушения, касающиеся прав кандидатов на проведение кампании, включая случаи преследования, арестов, применения силы против кандидатов и работников избирательной кампании. Министры иностранных дел стран ЕС не выступили с призывом к проведению новых выборов в Беларуси и не стали заявлять, что не признают победу Лукашенко. Такие призывы содержались в резолюции Европарламента, принятой на прошлой неделе. Главы внешнеполитических ведомств Евросоюза могут, впрочем, ввести еще и другие санкции. На встрече в мае будет рассмотрен вопрос о замораживании иностранных активов белорусских чиновников, которые попали в черный список Евросоюза. Не исключено, что могут быть введены ограничения на торговлю, например, на импорт белорусского вооружения. Представители ЕС подчеркивают при этом, что санкции ни в коей мере не коснутся интересов народа Беларуси. Наталья Викулина для Радио Свобода, Брюссель.
В Минске, собственно говоря, и не скрывали, что готовы к объявлению санкций со стороны Европейского Союза о реакции в Минске сторонников президента и его оппонентов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Накануне заседания министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге белорусские власти настоятельно рекомендовали Евросоюзу отказаться от такого безответственного шага, как расширение санкций в отношении белорусских должностных лиц. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Министерства иностранных дел Белоруссии Андрея Попова. По словам Попова, официальный Минск неоднократно указывал на бесполезность подобной ограничительной политики. Удерживаются совершенно смешные положения относительно того, что состоявшиеся в Беларуси выборы будто бы нелегитимные. Мы еще раз хотим подчеркнуть европейским политикам, которые не хотели услышать нашу позицию ранее. Выбор белорусского народа не требует никакого внешнего признания или непризнания. Это наша принципиальная позиция, и отходить от нее мы ни в коем случае не намерены.
Это наша принциповая позиция, отходить от нее мы ни в каком разе не намерены.
Представитель Министерства иностранных дел Беларуси отказался комментировать возможность рассмотрения белорусской стороной каких-либо ответных шагов на решение ЕС. Однако он отметил, что действия подобного рода по определению неэффективны и способны лишь обострять проблемы во взаимоотношениях. Эту мысль во время церемонии инаугурации 8 апреля развил и Александр Лукашенко. В свойственной манере Лукашенко посоветовал европейским политикам заняться наведением порядка в собственном доме.
Уважаемые господа политики, займитесь наведением порядка в собственных домах. У Беларуси крепкая иммунная система. Ваши неуклюжие попытки внедрить вирус революции дали обратный эффект, стали противоядием этому цветному недугу. Абсолютное большинство белорусского народа четко высказало свою гражданскую позицию. Волю народа никто не вправе игнорировать ни за рубежом, ни внутри страны. Так называемая позиция много говорит о революционной ситуации. Так вот, революционная ситуация по-белорусски заключается в том, что и верхи, и низы не хотят тех разрушительных перемен, которые нам пытаются навязать. Разъезжая по миру и охаивая свою страну, никогда не завоюешь уважение своего народа.
Европейские политики собираются заморозить банковские счета высших должностных лиц Белоруссии. Однако давно обитающих в подобных списках депутат парламента Сергей Костян не унывает и сравнивает такие заявления с сотрясанием воздуха.
Мы плевать хотели на их заявы и на эту вонючую Европу.
Что касается банковских счетов президента, то пускай напечатают, в каких банках, какие суммы и в каких странах находятся его деньги. Наш народ не дурак, он сам решит, что в таком случае делать. Ну что, если мы не съездим в Западную Европу? Поедем в Азию, Африку, Латинскую Америку. Поэтому пусть себе принимают заявления, какие хотят, а экономическое сотрудничество все равно будет идти.
Заявы о сотрудничестве экономической идеи.
А вот один из самых ярых оппонентов Лукашенко, лидер Объединенной гражданской партии Белоруссии Анатолий Лебедько, приветствовал решение депутатов Европарламента, которые 6 апреля приняли ряд санкций в отношении Белоруссии и предложили расширить перечень невъездных чиновников до нескольких сотен. Лукашенко сам создал такую ситуацию для подобного рода выводов и решений. Поэтому это нельзя считать какой-то сенсацией. Это и есть последовательная позиция европейских политиков. Лукашенко сжег свои мосты давно. У него фактически нет отношений с лидерами европейских и других стран. И это на самом деле национальная трагедия. Поэтому гражданам нужно думать, нужен ли нам такой правитель. Тем не менее, многие эксперты не склонны считать, что Евросоюз может пойти на торговую блокаду в отношении Белоруссии. А без торговых санкций едва ли можно ожидать реального влияния на политику официального Минска. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 10 апреля. Сегодня президент Франции Жак Ширак объявил о том, что новый закон о трудоустройстве молодежи будет пересмотрен. Закон, облегчавший работодателям увольнение молодых сотрудников, вызвал массовые протесты по всей стране, которые не прекращаются уже пару недель. Правительство настаивало на том, что предложенные меры оживят рынок труда. Президент предложил внести в закон ряд смягчающих поправок, но профсоюзы и студенты, отвергнув эти поправки, обещали продолжить демонстрации и забастовки. Подробности происходящего в Париже выясним сейчас у моего коллеги, нашего корреспондента во Франции Семена Мирского. Он в прямом эфире программы «Время свободы». Семен, добрый вечер. Насколько велики уступки, которые власть делает демонстрантам?
Добрый вечер, Андрей. Уступки очень велики. Здесь говорят не просто о снятии закона с повестки дня, но о его похоронах. Так называемый контракт первого места работы, это его официальное название, принятый парламентом по инициативе премьер-министра Франции Доминика де Вильпена и вызвавший, как вы сказали, многомиллионные демонстрации протеста и массовые забастовки, длившиеся несколько недель, сегодня был официально снят с повестки дня. Причем заявление об этом лично сделал президент Франции Ширак, сказавший, что параграф 8 закона о равенстве шансов, в рамках которого именно и был создан этот контракт первого места работы, будет заменен другим текстом, предусматривающим комплекс мер, облегчающих работодателям прием на работу молодежи с низкой профессиональной квалификацией. Добавлю, что именно для них и во имя этих людей в возрасте от 18 до 25 лет и был задуман этот контракт. Но вначале два слова о комплексе мер, которыми решили заменить злосчастный контракт. Итак, работодатели, заключающие контракт неограниченного срока действия, и этот момент очень важен, срок действия именно неограничен, с человеком в возрасте от 18 до 25 лет и впервые выходящим на рынок труда, это, как правило, люди, имеющие аттестат зрелости, что во Франции сегодня не очень много, или еще 2 года учебы по получению аттестата зрелости. Итак, работодатели, готовые заключить с таким молодым человеком, юношей или девушкой контракт, будет получать дотацию от государства в размере 400 евро в месяц в течение первого года действия контракта и в размере 200 евро в месяц в течение второго года. Что касается первых реакций на отмену контракта, разработанного командой премьер-министра де Вильпена, то профсоюзы, правда, без признаков триумфа, тем не менее, все-таки празднуют свою победу.
Скажите, Семен, есть сообщение информационных агентств о том, что и профсоюзы, и студенты отвергают эти поправки и обещают все-таки продолжить демонстрации и забастовки. Подтвердите, пожалуйста, или опровергните эту информацию. Если она верна, то чего же еще тогда добиваются протестующие?
Да, Андрей. Дело в том, что профсоюзы, с одной стороны, и студенческие объединения, и организации школьников, которые тоже участвовали в движении протеста, сегодня можно сказать, что в их рядах наступил раскол. Профсоюзы, что я уже упомянул, они, правда, не празднуют там с шампанским, тем не менее для них это победа. И заявления в этом духе уже были сделаны отдельными представителями профсоюзов, крупных профсоюзов во Франции, общим числом 5. Что же касается студенческих объединений, то, простите, то у них ситуация несколько иная. В цели их движения входила не только борьба против контракта первого места работы, о котором мы говорим, но и против неуверенности, связанной с ситуацией на рынке труда. И вот здесь, именно вот в этом пункте и находится линия водораздела между профсоюзами и студенческими объединениями.
Скажите, пожалуйста, Семен, какова сейчас ситуация в Париже? Есть ли основания предполагать, что все-таки волна демонстрационная пойдет на спад?
Она пойдет на спад с точки зрения абсолютных цифр участников. Напомню, что в прошлый вторник, когда мы с вами выходили в прямой эфир, в городах Франции демонстрировало не менее, скажем, 1,5 миллиона человек по скромным оценкам. Студенты уже назначили демонстрацию на ближайшую субботу, но думаю, что не ошибусь, если скажу, что эта демонстрация будет иметь гораздо более скромные размеры.
Семен, давайте немного поговорим о политических последствиях того, что произошло во Франции. Я читал во французских газетах, что одна из главных причин протестов, даже не сам закон, а механизм принятия этого закона, то, что не было широкой общественной дискуссии. Так ли это, и если так, то каковы выводы, которые могут быть сделаны правительством де Вильпена?
Это совершенно так, как вы только что сказали. Дело в том, что де Вильпен человек очень в себе уверенный и, как говорят его противники, самовлюбленный. Не знаю, имеет ли какое-то значение тот факт, что де Вильпен поэт. Поэт по призванию, причем поэт незаурядный. Итак, он со своим поэтическим эго решил перенести некоторые, так сказать, привычки высоколобого интеллектуала на политику. И действительно, закон о контракте первого места работы был принят без всякой предварительной дискуссии с заинтересованными сторонами, то есть с профсоюзами и со студенческими объединениями. 16 января явочным порядком этот закон был проведен через национальное собрание, в котором, как мы знаем, правые партии, правоцентристы имеют абсолютное большинство голосов.
Скажите, пожалуйста, Семен, а есть комментарии во французской прессе или во французских средствах массовой информации, вот первые после того, что сегодня произошло, на тему о том, что народ победил власть, и вот это признак торжества западноевропейской демократии?
Бесспорно, то, что народ победил власть, такими комментариями полнятся все французские газеты, причем вне зависимости от их политической ориентации. Просто одни пишут об этом с триумфом, другие, если хотите, со скрежетом зубовным. Я хотел бы, однако, привести здесь прозвучавшее по французскому радио 20 минут назад заявление представителя Французского союза работодателей, который сказал, что отмена контракта первого места работы – это очередной тяжкий удар по французской экономике, лишающий ее шансов выхода из кризиса и сокращения безработицы.
Спасибо, Семен Мирский, корреспондент радио «Свобода» в Париже, с исчерпывающим рассказом о ситуации во Франции, президент которой Жак Ширак сегодня объявил о том, что новый закон о трудоустройстве молодежи будет пересмотрен. Это время свободы, и вот главная тема второй половины часа. В Италии прошли выборы в парламент. Кто возглавит новое правительство республики? Общественная дискуссия о будущем Ирана в Соединенных Штатах. Руководство «Спартака» принимает решение о пребывании Дмитрия Леничева в составе команды. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге совершено новое нападение на иностранца. Избит гражданин Вьетнама, студент политехнического университета. США готовы поддержать вступление России во Всемирную торговую организацию, если Москва примет меры по укреплению демократии. Об этом заявил в Москве лидер республиканского большинства в Сенате США Билл Фрист. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерриш посещает Ингушетию. В Веденском районе Чечни подорван российский бронетранспортер. Погибли трое и ранены пятеро военнослужащих. Евросоюз ввел запрет на въезд в страны ЕС для президента Беларуси Александра Лукашенко и 30 высокопоставленных чиновников за фальсификацию итогов президентских выборов 19 марта. На парламентских выборах в Италии победу одерживает левоцентристская коалиция во главе с Романо Проди. По данным опросов, у коалиции Проди от 50 до 54% голосов, а у блока нынешнего премьера Сильвио Берлускони от 45 до 49%. Министры иностранных дел ЕС поддержали решение Еврокомиссии прекратить прямую финансовую помощь правительству палестинской автономии во главе с радикальным движением «Хамас». Президент Франции Жак Ширак объявил, что новый закон о трудоустройстве молодежи будет пересмотрен. Закон, облегчавший увольнение молодых сотрудников, вызвал массовые протесты по всей стране. Евросоюзу следует рассмотреть вопрос о санкциях против Ирана, считает член руководства ЕС Хавьер Солана. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь категорически исключил возможность уступок в конфликте вокруг ядерной программы его страны. В Ираке сунниты вслед за курдами решительно отвергли кандидатуру Ибрахима аль-Джафари на пост премьера в новом коалиционном правительстве.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня понедельник, 10 апреля. Откроем вторую часть программы с рассказа о главной политической новости сегодняшнего дня. На парламентских выборах в Италии, по предварительным данным, побеждает левоцентристская коалиция во главе с бывшим председателем Европейской комиссии Романо Проди. Опросы граждан в избирательных участках говорят, что за него проголосовали от 50 до 54% итальянцев. За правоцентристский блок нынешнего премьер-министра Сильвио Берлускони от 45 до 49%. Только что мы получили репортаж римского корреспондента «Радио Свобода» Вероники Остринской.
Окончательные результаты парламентских выборов в Италии станут известны после полуночи, но, по мнению наблюдателей, они не будут существенно отличаться от предварительных. Изменения возможны в рамках статистической ошибки, а это не более 2% голосов. Симпатии итальянцев распределились более-менее предсказуемо. Коалицию Берлускони поддержали северные регионы страны, но с небольшим преимуществом. Центр и юг голосовали за левоцентристов, причем жители центральной части Италии их традиционно поддерживают. В отличие от северян и южан, разница в предпочтениях достаточно велика. Более 70% против чуть более 40% голосов. Победу коалиции левоцентристов прочили многие. Даже те, кто поддерживают политику правоцентристов, понимали, что состояние итальянской экономики, дефицит бюджета, нескончаемые судебные разбирательства, конфликт интересов и резкие заявления на международной арене не добавили Сильвио Берлускони популярности в течение последних 5 лет. Из достижений Берлускони засчитывают пенсионную реформу, снятие налога на наследственное имущество и реформы в сфере образования. Но сделанного было явно недостаточно для того, чтобы выйти и на этот раз победителем на парламентских выборах. В 2001-м Сильвио Берлускони сделал невозможное. Он собрал под крылами своей коалиции разнородные и бесприютные партии, чем положил начало своему самому долгому в политической истории Италии премьерству. Кстати, на нынешних выборах неожиданно много голосов получил Христианско-демократический союз. Партия партия центра, говорит представитель партии Марио Бачини.
Пока
я бы комментировал общий результат с большой осторожностью, а вот результаты, полученные нашей партией, поистине впечатляют. Мы получаем почти вдвое больше голосов, чем на прошлых парламентских выборах. Мы достигли этого успеха благодаря политике, основанной на незыблемых ценностях, таких как семья, жизнь и так далее. Но все же дождемся официальных результатов. Представители левоцентристской коалиции, не дожидаясь окончательных результатов, празднуют победу, говорит представитель партии реформированных коммунистов Роберто Музаккио. Результаты выборов интересны тем, что победа левоцентристов бесспорна, в отличие от многих прогнозов, слышанных нами накануне. А это означает, что итальянцы больше не верят своему правительству. Явка избирателей была высокой, по предварительным данным, более 80%. Большинство из мной опрошенных отдали предпочтение коалиции Романа Проди, но поскольку данный избирательный участок находился в центральном регионе страны, мнения были все же предсказуемы. Я голосовал за коалицию Проди, потому что он не дает пустых обещаний, а то у нас повелось много говорить и ничего не делать. Я поддерживаю левоцентристов, потому что за время премьерства Берлускони состояние страны значительно ухудшилось по сравнению с 2001 годом, когда он только пришел к власти. Нам необходимо новое правительство, чтобы поднять страну на прежний уровень. Я голосовала за Союз Проди, потому что пора все начать сначала. Нынешние выборы обошлись без инцидентов, если не считать случаев снятия распятия в школьных классах радикально настроенными сторонниками левых. Два таких случая зафиксированы в городах Тревизо и Анкона. Инициаторами снятия крестов были члены избирательных комиссий. Что касается распределения мест в Сенате, Верхней Палате Парламента, по предварительным данным, представители правоцентристов могут получить до 150 мест, левоцентристов до 170. В Нижней Палате, Палате депутатов, соотношение сил распределяется примерно так. До 23% голосов набирают правоцентристские партии и только около 12% левоцентристские. Во многом такое соотношение обусловлено принятым накануне выборов правительством Берлускони новым законом о выборах, согласно которому выборы проводятся по пропорциональной системе. После принятия закона, за который левоцентристы отказались голосовать, Романо Проди обвинил своего противника в использовании властного ресурса в тактических целях накануне парламентских выборов. Вероника Остринская, Радио Свобода, Рим.
Левоцентристы одерживают победу в Италии в период невиданной для итальянской политики стабильности, связанной с господством правых и лично Сильвио Берлускони. Этот период, судя по всему, уходит в прошлое. Об этом же говорит и незначительный, судя по всему, разрыв между основными претендентами. Действительно ли можно говорить о возвращении эпохи политической нестабильности? На эту тему мой коллега Кирилл Кобрин беседовал с обозревателем нашего радио в Италии Джованни Бенси.
Если Проди действительно победит, то, может быть, стабильности станет меньше, потому что между тем, как Берлускони в своей коалиции руководил крупнейшей партией Форца Италия, значит, вперед Италия, в левом блоке у Проди нет собственной партии. Значит, он кандидат в премьеры только в результате компромисса 11 партий, которые составляют коалицию и которые очень разношерстны сами по себе. И поэтому не исключается, что через несколько месяцев Проди уберут и назначат кого-то другого. Правительство Берлускони имело много недостатков, но имело такой преимущество, что Берлускони утвердил свое лидерство в коалиции и впервые в истории послевоенной Италии сумел обеспечить правительство, которое просуществовало все 5 лет периода правления. Судя по этим предварительным данным, в левой коалиции особенно успешными оказались самые крайние партии, итальянские коммунисты и партия за восстановление коммунизма. Это говорит, что имеется какая-то тенденция к экстремизму. А наоборот, в блоке Берлускони особенно успешной оказалась партия Христианско-демократический союз, которая удвоила число голосов и которая является самой умеренной группой в этой коалиции.
Таким образом, мы можем сказать, что социальный курс правительства Берлускони в конце концов привел к радикализации части населения.
Берлускони, когда он пришел к власти, он сказал, что он собирался управлять страной как вот своим предприятием, как будто Италия это предприятие. Но это была ошибка, потому что страна все-таки не предприятие. И методы, которые нужны для руководства предприятиями и страной, это совершенно различные. Берлускони не сумел выполнить те оптимистические обещания, которые он делал 5 лет тому назад. И экономический рост Италии практически нулевой. Было много социальных конфликтов. конфликтов. Кроме того, Берлускони вел себя неподобающим образом. Берлускони – это фигура, которая, конечно, либо может вызвать благосклонность, но он может отталкивать многих людей. Он очень много говорит, и он говорит вещи, которые политик не должен был бы сказать. Например, он пользовался во время предвыборной кампании оскорблениями, ругательствами, часто пользовался ненормативной лексикой. Этот стиль, этот личный стиль Берлускони, очевидно, отталкивает многих. Многие думают, что это человек, который не подходит для управления страной. По-моему, вот все эти элементы существенно способствовали тому, что вот Берлускони проиграл.
Популист, очень красноречивый популист, артистичный Берлускони. Если он в конце концов проиграл, кому он проиграл? Он проиграл классическому левоцентристу, евробюрократу Проди, или он проиграл собственной политике?
Я бы сказал, что это собственной политике прежде всего, потому что Проди – это довольно вялая личность. Берлускони очень хорошо умеет говорить. Он часто говорит одно, а через несколько часов говорит обратное. Но он говорит всегда очень убедительно по тону. Он коммуникатор. Проди – это классический профессор, который говорит мягко, медленно, он все время лезет за словом в карман. Он не оратор, во всяком случае. Так что, если сравнивать вот эти личности, несомненно, Берлускони гораздо более яркая личность при всех недостатках. Я думаю, что прежде всего это как раз ошибки правительства, которое было у власти до сих пор. Это как раз эти ошибки обусловили поражение правого центра.
Итальянский журналист и обозреватель Джованни Бенси.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О значении итогов парламентских выборов в Италии для российско-итальянских отношений говорим с Борисом Тумановым, заместителем главного редактора еженедельника «Новое время». Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 10 апреля. Соединенные Штаты могут в обозримом будущем нанести превентивный ядерный удар по Ирану, если Тегеран не пойдет на свертывание ядерной программы. Об этом утверждается в статье в журнале «Нью-Йоркер», которая увидела свет в минувшие выходные. Представители администрации Джорджа Буша говорят, что такие утверждения не соответствуют действительности. Об этом корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Соединенные Штаты планируют нанести ряд бомбовых ударов по Ирану. При этом могут быть использованы бомбы с ядерным боезарядом, предназначенные для уничтожения подземных объектов. Об этом пишет в журнале «Нью-Йоркер» журналист Сеймур Херш, лауреат Пулитцеровской премии, известный громкими расследованиями. Это с его подачи началось расследование о тюрьме Абу Грейб. Статья о возможной бомбардировке Ирана размещена на веб-сайте «Нью-Йоркера», а в печатном виде она появится через неделю. Автор статьи, в частности, приводит утверждение бывшего высокопоставленного представителя американской разведки о том, что ядерные удары рассматриваются администрацией как средство уничтожения иранского оборудования для производства ядерных материалов. Выступая в воскресенье по телеканалу CNN, журналист Сеймур Херш еще раз подтвердил, что у него есть сведения от анонимных источников в разведке и в Пентагоне о готовящейся операции. Он сказал, что американская воздушная разведка уже составляет список целей в Иране, по которым могут быть нанесены удары. У нас достаточная военно-воздушная мощь, и нам по силам осуществить точечные бомбовые удары. Они сейчас тщательно планируются как оперативные мероприятия, выходящие за рамки действий в непредвиденных обстоятельствах, но решение пока никто не принял. Ссылаясь на те же источники, Сеймур Херш утверждает, что американский спецназ, проникая на территорию Ирана, также проводит рекогносцировку и пытается войти в контакт с группами, оппозиционными нынешнему иранскому режиму. Сеймур Херш пишет, что военно-морская авиация США время от времени входит в зону действия иранских радаров, имитируя при этом действия, характерные для воздушного ядерного нападения. О том, что администрация Буша рассматривает удар по Ирану как один из вариантов принуждения его отказаться от ядерной программы, пишет также воскресный «Вашингтон-Пост». В воскресенье Белый дом пытался сгладить мысль о возможном ядерном ударе по Ирану. Пресс-секретарь Белого дома Скотт Маклеллан отказался подтвердить или опровергнуть сведения, изложенные в журнале «Нью-Йоркер». Те, кто делает далеко идущие выводы из нормального военного планирования, осуществляемого на случай непредвиденных обстоятельств, неверно информированы, либо не имеют понятия о способе мышления администрации, сказал Маклеллан. Спокесмен Белого дома дома несколько раз подчеркнул, что администрация сосредоточена на сотрудничестве с другими странами в поиске дипломатического решения проблемы приостановки иранской программы обогащения урана. С аналогичным заявлением выступил в воскресенье советник Джорджа Буша Дэн Бартлетт. В интервью агентству Associated Press Бартлетт предостерег против искаженного толкования планов администрации. Между тем, представитель Пентагона Марк Баллестерос отказался дать пояснение о том, планируется ли военная операция против Ирана. Он заявил, что Министерство обороны США никогда не комментирует своих планов действий в непредвиденных обстоятельствах. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
О том, как могут развиваться американо-иранские отношения и какие действия и контрдействия могут предпринять обе стороны, корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов беседовал с американским экспертом.
Как могут повлиять на нынешние американо-иранские отношения последние публикации в журнале «Нью-Йоркер» и в газете «Вашингтон-Пост» о том, что Белый дом всерьез рассматривает применение силы против Ирана? Вот как ответил на этот вопрос содиректор аналитической организации «Проект оборонной инициативы» Карл Канетта. Я полагаю, что, конечно же, это приведет к усилению напряженности в отношениях между двумя странами. В то же время нетрудно увидеть, что внутри самой администрации президента Буша нет единогласия по поводу мер воздействия на Иран. Отсюда и исходящая от Белого дома противоречивость сигналов, возможно, преднамеренная. Если все же Соединенные Штаты решатся на применение силы, какие меры могут быть предпочтительнее? Давайте посмотрим в будущее и подумаем о различных возможностях. Возможность ограниченного применения ядерного оружия привлекает сегодня наибольшее внимание, хотя, на мой взгляд, Белый дом вряд ли на это пойдет. Впрочем, есть все признаки того, что этот вариант не отбрасывается даже на самом серьезном уровне в американском правительстве. Есть также некоторые варианты применения обычных видов наступательного оружия, хотя это и сопряжено с определенными трудностями. Например, использование дальних бомбардировщиков для ударов по ключевым объектам иранского ядерного комплекса. Для ударов с воздуха можно задействовать не только летящие над своими целями бомбардировщики Б-2, оснащенные проницающими бомбами, но и бомбардировщики Б-52 для удара крылатыми ракетами. Возможен также ракетный обстрел объектов со стороны Оманского залива, то есть с моря. Таков спектр возможностей удара с воздуха и с моря. На суше речь может идти об очень ограниченном контингенте сил особого назначения, основная задача которых — сбор информации о целях и затем об их поражении. Могут ли Соединенные Штаты пойти на такие шаги в одиночку? Америке может понадобиться разрешение отряда стран на полет над их воздушным пространством, либо как минимум понадобится молчаливое согласие некоторых государств не разглашать сведения о подготовке операции. Но судя по имеющимся сведениям, в общем, американская администрация работает над планом ограниченного удара собственными силами без публичного объявления союзников. Естественно, многие наши союзники выразят озабоченность нашими односторонними действиями. Мы столкнемся с их оппозицией после нанесения удара по Ирану. В Белом доме понимают, что такие действия не останутся безнаказанными для Соединенных Штатов. Но, несмотря на это, существует возможность ограниченного удара. Так считает Карл Канетта, содиректор аналитической организации «Проект оборонной инициативы». Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Человек дня». Сегодня это основатель журнала «Playboy» Хью Хефнер, которому исполнилось 80 лет. А сейчас о другой актуальной теме дня. Капитан московского «Спартака» Дмитрий Оленичев в резкой форме отозвался о работе главного тренера команды Александра Старкова, фактически обвинив его в непрофессионализме, а руководство клуба в бездействии. По всем канонам, как отмечают спортивные обозреватели, Оленичев грубо нарушил корпоративную этику, и сегодня ожидалось решение руководства «Спартака», на котором не исключалось, будет решено, что Оленичева стоит отчислить из команды. 8 апреля генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло приехал на базу команды в Тарасовск, провел общее собрание, объявил, что Оленичев отчислен. В любом случае, как опять же считают обозреватели, вряд ли официальное решение разойдется с тем, о котором заявил Шавло. Между тем, «Спартак» одержал первую победу в чемпионате. Он выиграл у «Локомотива» со счетом 2-1, и один из мячей забил другой ветеран команды Егор Титов. Подробнее о развитии этой темы рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Швейцер.
Игрок пришел в редакцию ведущей спортивной газеты страны по собственной инициативе и взял на себя смелость весьма резко оценить курс, которым идет его команда под руководством тренера Александра Старкова. Дмитрий – любимец красно-белой «Торсиды», многократный чемпион России, поигравший за рубежом, выигравший вместе с португальским «Порту» и Кубок УЕФА, и Кубок чемпионов. Александр Петрович Старков – известный в прошлом форвард рижской «Даугавы». Человек, которому едва ли не больше всех латвийский футбол обязан своим появлением на мировой карте. Его Сконта был бессменным чемпионом страны долгие годы. Его сборная, вопреки всем прогнозам, пробилась в финальную стадию чемпионата Европы. Оленичев – открытый и искренний, Старков – интеллигентный и дипломатичный. Тренер Старков не приобретал футболиста Оленичева, а был поставлен хозяевами команды перед фактом, что у него есть такой игрок. Игра «Спартака» под руководством Старкова не радует ни требовательных поклонников, ни специалистов. Игрок апеллирует к общественности, призывая ее осудить тренера. Как это расценить? Вот мнение известного в прошлом игрока сборной СССР и московского «Локомотива» Валентина Бубукина.
Я так возмущен, просто даже нет слов, что значит Оленичев вот выступил там заявление. Почему, скажу вам. Дело в том, что если ты футболист и большой футболист, ты должен играть при любых тренерах, при любой погоде, любую выполнить установку тренера и доказывать это, что говорят, не словами то, что он сделал, а делать игрой. Я просто приведу пример такой, что, ну, я беру свои годы, и это, и Стрельцов, и Иванов, и Митревель, и Меский играли там в Тбилиси, играли там в Баку, и приходили в сборную Качальную и Кушину, и там играли. То есть футболист, ну, вы возьмите, что тут говорит, возьмите любого футболиста из Европы, берите там того же, ну, любого Зидана или там, и посмотрите, там он играл и в Ювентусе в основном, и приезжал туда, в Италию, значит, в основном, приезжал в Германию, в основном, то есть, если ты футболист, ты везде, в любой команде, при любом тренере, будешь играть в основном составе. И когда-то сказал Якушин такие слова, если только игрок полез в тренерские дела, ему нужно переходить на тренерскую работу. Когда Лобановский сказали, как вы думаете о том тренере или об этом, он говорит, я говорить и думать не буду. За него должны говорить результаты. Выиграл второе место. Сейчас команда только, значит, настраивается, играет. Вы понимаете, великий Эреро сказал, для того, чтобы создать команду, нужно 3 года. Это тогда он говорил, когда может, купите мне там, грубо говоря, Мальдини, или купите мне этого и этого, и только 3 года надо ему создать. Сейчас только началась создаваться команда. Команда скоростная. Я думаю, еще Титов не набрал той формы, хотя он его там ставит, вы понимаете? Почему? Потому что существует командная скорость, стали быстрее мыслить, стали быстрее бежать и так далее. И вдруг он выступает с таким, значит, заявлением. Я знаю много выдающихся игроков, которые не стали тренером. Тренером надо родиться, это талант тренера. Все может тренер передать своему игроку, кроме своего таланта. И я убежден, если бы он примет команду любую, он не будет тренером, раз он от тренера так говорит. Потому что тренерская стезя совершенно другая. Понимаете, сейчас уже другой футбол стал. Он это выступил, это сделал. Он что, психологически подготовил команду, которая показала вчера прекрасно. Я посмотрел, все до одного бились, старались. Лезли, значит, что он это сделал? Он не сделал такой какой-то подрывной, что все забастовали, все заговорили. Потому что сейчас другая жизнь, другой футбол. Каждый отвечает за себя. Мне платят там 50 тысяч, я должен от них отработать. Это не так, как раньше. Сказал один, и все там подняли рук, приехал начальство, нас не устраивает и так далее, снимает тренер. У тренера есть результат. Тренер стоит на правильном пути, команда начинает играть. Я давно не помню, чтобы кто-то так выступил. С одной стороны, одни такие рады, вот вскрыл какой-то там чири, нарыв. А какой тут нарыв чири, когда команда вчера вышла и билась. Тоже Титов старался так. Казалось бы, они однокашники, наверное, шептались, что-то говорили, да давай моего и так далее, и так далее. Мой вот Романцев. Вы понимаете, он какие-то ищет себе парниковые ситуацию такую ищет. Если будет Романцев, я там буду играть, и он мне, может быть, такое даст задание. Сегодня сидели мы с Виктором Царевым, как раз по этой статье говорим, что нам в голову даже не лезет. Надо показывать результатом.
Так считает известный в прошлом футболист сборной СССР и московского «Локомотива» Валентин Бубукин. Игорь Швейцер для Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет 10 апреля подводят итоги учредительной конференции движения «Народный демократический союз», которое возглавил Михаил Касьянов. У микрофона мой коллега Владимир Бабурин.
Публикация в «Коммерсанте» начинается так. Субботним утром у гостиницы Измайлова собрались около 200 молодых людей с флагами прокремлевского движения «Россия молодая», скандировавших «Долой оранжевую дурь». Михаил Касьянов все не шел, и толпа предприняла штурм парадного входа, используя в качестве тарана живого осла с надписью на его накидке «Миша 2%». «Пустите осла в президиум», — орали юнцы, пытаясь прорвать милицейское оцепление. Милиционеры в ответ кричали в мегафон: «Ребята, вы перегибаете палку». Поняв, что пробиться здесь не удастся, пикетчики, таща за собой упиравшегося осла, обошли здание и попытались штурмовать другой вход. Но милиция была наготове и оттеснила их от крыльца. «В следующий раз приведем слона», — пообещал разочарованный предводитель пикетчиков. Делегатам, поднимающимся в зал «Москва», где проходила конференция, некие молодые люди раздавали программку кукольного спектакля «Съезд» — фарс с прологом и эпилогом, на который приглашали в соседний с Москвой зал «Ростов». За день представление повторилось 5 раз. Его действующими лицами были Михаил Касьянов, Ирина Хакамада, Гарри Каспаров и Владимир Рыжков. Спектакль предваряло выступление пузатого персонажа с голым брюхом и в штанах из американского флага, которого называли то дядей Сэмом, то Карабасом-Барабасом. Лишь к середине дня организаторы шоу признались, что они из прокремлевского движения «Наши». Член Федерального политсовета СПС Борис Немцов отметил, что все мероприятия, которые организуют господа Касьянов и Хакамада, превращаются в форс-мажор для Кремля и Лубянки, и назвал Михаила Касьянова лучшим премьером. С такой оценкой согласился и Николай Травкин. Говоря о шансах лидера НДС на президентских выборах 2008, он подчеркнул, что сегодня у всех претендентов низкий рейтинг. Если Касьянов будет соревноваться с Путиным, это одно, а если с Медведевым и Ивановым, совсем другое. Рейтинг Путина все равно никому не перейдет. Известия, также описав спектакль «Движение наше», самому Касьянову уделили лишь один абзац. Решение проблем предлагается традиционно популистское: разработать новые социальные программы, сделать медицину более доступной, задействовать средства стабфонда во благо россиян, но без инфляционных последствий. Кто бы возражал, особенно в то время, когда Касьянов был вторым человеком в стране. Но конкретные механизмы воплощения благих пожеланий в жизнь и свежие идеи на съезде не прозвучали. Да их от деятелей вчерашней свежести мало кто и ждал. Издание «Газета» обращает внимание на то, что активистов кремлевских молодежных движений под лозунгом «Долой оранжевую дурь» пришло примерно в 2 раза больше, чем делегатов форума, что тоже характерно. А «Время новостей», напротив, делает вывод, что экс-премьеру России со второй попытки удалось оформить структурно свои политические идеи и действия, напоминая, что в декабре 2005 года Касьянову не дали возглавить Демократическую партию России. Владимир Бабурин, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня «Радио Свобода», автор концепции, издатель самого популярного в мире мужского журнала «Плейбой» Хью Хефнер. Он отпраздновал свой 80-летний юбилей. Хефнер родился в Чикаго, получил образование психолога, он ветеран Второй мировой войны. Работал после войны в журнале «Эсквайр», первый номер «Плейбоя» выпустил в 1954 году. Сейчас тираж журнала на английском языке составляет около 9 миллионов экземпляров, он выходит в десятках стран мира, на минувшей неделе вышел первый номер индонезийского издания. Хефнер – основатель, владелец и почетный президент компании Playboy Enterprises. О человеке дня «Радио Свобода» говорит мой коллега Александр Генис.
Рыцарь сексуальной революции, освободитель репрессированных нравов и борец за женское равноправие, Хью Хефнер может похвастаться зашкаливающим коэффициентом интеллекта 152 пункта. Однако, несмотря на историческую роль и солидный возраст, он до сих пор зовет себя мальчишеской кличкой Хеф, возможно, видя в ней и в Виагре залог вечной молодости. 80 – это новые 40, сказал он накануне своего юбилея, отмеченного в компании нескольких счастливых блондинок. Машина для возбуждения зависти, Хефнер по-прежнему лучшая реклама своего журнала. После 2 разводов он навсегда разочаровался в моногамии. Окружив себя неревнивым гаремом, Хеф живет так, как обещал первым покупателям «Плейбоя», в сказке для подростков любого, как теперь выяснилось, возраста. Явившись на сцену в пресные 50-е, когда голливудские цензоры запрещали показывать супругу в одной постели, «Плейбой» раскрепостил фантазию и победил американскую почту, впервые позволившую доставлять эти грезы подписчикам. Но гений Хефнера заключался не в том, что его журнал открыл секс, в этом не было ничего нового со времен амебы, а в том, что он сделал эрос респектабельным. Хефнер продавал секс в комплекте с интерьерами, нарядами и другими аксессуарами красивой жизни, включая хорошую прозу. В таком контексте «Плейбой», каким был, таким и остался, целомудренное орудие соблазна. Лишенный спонтанности, непредсказуемости и безыскусности частного опыта, стриптиз становится театром, девушки – куклами, секс – целлулоидным. «Алиби искусства», как называл этот эффект Ролан Барт, убивает эротизм. Вот почему «Плейбой» перестал будоражить Америку. Чего не скажешь о несгибаемом, как Джеймс Бонд, Хью Хефнере. Ведь только он на самом деле живет в придуманном им мире. Чтобы никогда не расставаться с ним, Хефнер заблаговременно купил себе на калифорнийском кладбище склеп по соседству с тем, где похоронена его первая модель Мэрилин Монро.
О «Человеке дня» Радио Свобода говорил Александр Генис. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 10 апреля. Над выпуском работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. И сейчас, после новостей, в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Мой коллега Дмитрий Волчек, как обычно, по понедельникам подведет итоги последних дней в области культуры в этой программе продолжение дискуссии об исторической ценности только что обнародованного Евангелия от Иуды. Не пропустите. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.